Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 25 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1826 год, 25 июля. Спустя полгода после восстания декабристов, следствие по их делу завершено, и в Петропавловской крепости казнят Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Утвердить приговоры Верховного уголовного суда должен сначала император Николай I. Некоторые из тех, кто поддержал восстание декабристов, получат смягчение наказания. Например, отправленным в сибирскую ссылку позволят взять с собой практически все имущество. Однако для тех, кто возглавил мятеж на Сенатской площади, пощады не было. Членам суда император напишет письмо. «Касательно главных зачинщиков и заговорщиков, примерная казнь будет им справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия». Четвертование, предусмотренное законом, Николай I отвергает как варварский способ, неподобающий европейской стране. Расстрел также не подходит, поскольку император считает осужденных потерявшими офицерскую честь, а значит, недостойными такой казни. Приговор утверждается 22 числа. За оставшиеся до казни три дня строят эшафот, вспоминая, как это делается, потому что публичных казней в России не было уже давно. Наспех сделанный эшафот тестируют с помощью 8-пудовых мешков с песком. Экспериментами руководит лично новый генерал-губернатор Петербурга Павел Голенищев-Кутузов. Осужденных 25 июля выводят, с них снимают мундиры, их тотчас сжигают. Вместо них на приговоренных надевают длинные белые рубахи с нагрудниками, на которых значилось слово «преступник» и имя. На головы им надевают белые колпаки, а после под барабанную дробь выбивают скамью из-под ног. Трое приговоренных через 10 секунд срываются вниз.
Вы, генерал? Верно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя. Его желание исполнилось. Мы умираем в мучениях.
Вешайте их скорее! Вешайте снова!
Несмотря на то, что в таком случае следует помиловать сорвавшихся, дескать, Господь не хочет их смерти, Каховского, Рылеева и Муравьева-Апостола вешают повторно. По свидетельству оберполицмейстера Книжнина, следующей ночью тела декабристов были вывезены из Петропавловской крепости и захоронены в братской могиле, на которой не было оставлено никакого знака. 1917 год, 25 июля. Временное правительство восстанавливает смертную казнь на фронте. Подобное наказание, как высшая мера, существовало до февральской революции, однако после нее смертная казнь упразднена. Именно после этого и ряда других решений Временного правительства армия начинает разваливаться.
Вы хоть понимаете, что происходит? Россия вот-вот перестанет выполнять союзнические обязательства. Даже в самом правительстве нет согласия, не говоря уже о народе. Кругом либо глупость, либо измена.
Дня не проходят без сообщений о дезертирах. В других случаях обиженные солдаты поднимают офицеров на штыки. Другие откровенно воруют. И на рынках многих городов появляются целые развалы солдатской амуниции. От сапог и шинелей до револьверов и ружей. В итоге Временное правительство выпускает постановление.
Позорное поведение некоторых войсковых частей, как в тылу, так и на фронте, забывших свой долг перед Родиной, поставив Россию и революцию на край гибели, вынуждает Временное правительство принять чрезвычайные меры для восстановления в рядах армии порядка и дисциплины.
Смертью карают за дезертирство, самовольное оставление позиций, это касается и солдат и командиров, которым теперь запрещено отступать без приказа, за мятеж и подстрекательство к нему, за насильственные действия против командования. Также указом вводятся на фронте революционно-военные суды, в состав которых должны быть включены офицеры и самые авторитетные из солдат. 25 июля 1973 год. По экранам советских кинотеатров начинает свое путешествие «Всадник без головы». Фильм, в котором главные роли сыграли Людмила Савельева и Олег Видов.
Что за ерунду вы затеяли, ребята?
Вы слишком много на себя берете. Какое вам до этого дело?
Этот парень мой друг. А во-вторых, Зепп Стамп не потерпит подлости, хотя бы и в прериях Техаса.
Экранизировать произведение Майна Рида советские кинематографисты будут вместе с кубинскими коллегами. Часть натурных съемок проходит в Крыму, прерии и плантации снимают на Кубе. Местные студенты играют рабов, несколько кубинских актеров получают в картине эпизодические роли. Само кино получилось вполне добротной версией книги. Однако успехом «Всадник без головы» пользуется фактически только у мальчишек, которым нравился слегка мистический антураж этой истории.
Когда в Пампасах умирает мужчина, товарищи перевозят его, усадив верхом на лошадь.
К тому же картину несколько раз показывают по телевидению, снабдив субтитрами. А так как лент для слабослышащих тогда выпускалось мало, «Всадника без головы» показывают довольно регулярно. И даже не снимают это кино с проката после того, как СССР покинул исполнитель главной роли Олег Видов. 1980 год. Умирает Владимир Высоцкий. В Москве в это время идет Олимпиада. Официальных сообщений о том, что на 43-м году жизни скончался знаменитый актер и автор-исполнитель, в прессе нет. Первыми об этом сообщают так называемые вражеские голоса.
Я вам скажу больше. Он умер вовремя.
В 41 год у него было, казалось бы, все. Любовь многомиллионной страны. Звездные, блестящие роли в кино и на театральной сцене. Бесконечные гастроли по стране и за границей.
Далее начинаются слухи. А почему умер Высоцкий? Сбили машиной, зарезали по пьяной драке и даже умер, потому что подавился рыбной костью. Все было прозаичнее. Накануне Высоцкий чувствовал себя плохо. Пришедшие вечером друзья позволили ему выпить, но сделали только хуже. Высоцкий метается по комнате и никак не может успокоиться. По одной из версий, чтобы хоть как-то угомонить Владимира Семеновича, его связали и уложили спать. По другой версии, он ушел спать сам. Говорят, что для успокоения друзья дают Высоцкому хлоралгидрат. После этого застолье продолжается, потом все расходятся спать. Когда утром заходят к Высоцкому, он уже мертв.
Ну хватит его теребить-то, ну хватит тискать-то, ну кого ты обманываешь, ну умер. Ну,
вставай,
умер.
Вставай, ну что ты, перестань, ну вставай, Вов.
По просьбе родных и друзей вскрытие не проводилось, а в медицинских документах в графе «Причина» стоит инфаркт миокарда. Лишь на следующий день, 26 числа, появляются два больших некролога в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская Россия» и скромное объявление над окошком кассы в театре на Таганке. Умер актер Владимир Высоцкий. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».